13 часов и 16 минут в Москве. Еще раз добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. У нас в программе «Дифирамб». Так называется у нас программа. Это единственная программа, где мы хвалим наших гостей. Господин Будрайтис у нас здесь, да-да-да.
Спасибо.
Да, именно это и действительно единственная программа, где положено любить гостей.
Так редко бывает, чтобы хвалили.
Одна программа в неделю, имеем право. Юзас Будрайтис, атташе по культуре посольства Литвы в России, но, конечно, для нас важно, что актер, артист, я бы даже сказал. Вот у меня к вам сразу первый вопрос. Буквально позавчера Центр Левады провел опрос среди населения России, какие страны являются наибольшими союзниками, 5 стран надо было назвать, и какие страны являются наибольшими противниками, неприятелями, врагами и так далее. Я вижу по вашей улыбке, что вы уже все поняли.
Я так и предполагал, что вопрос этот будет обязательно.
Да, ну я, собственно, с этого и начинаю, потому что хочу взгляд от вас. Смотрите, в противниках 3 прибалтийские страны, ну, Латвия на первом месте, затем, по-моему, Литва, Грузия, Эстония и США. Когда вы вот это узнали, вы это прочитали, увидели, что Литва с точки зрения россиян входит в состав 5 наибольших неприятелей России, что вы подумали, первое, что вы подумали?
Ну, первое, я подумал, что, господи, как увеличилось, потому что, когда премьер Бразаускас был здесь, в Москве, это не так давно, тогда такой же разговор был, и был 41%. Сейчас 46, по-моему, да?
Да, 44-46, да. Ну, столько же.
Да, да. Вот это я сразу подумал, как увеличилось. Значит, на несколько процентов уже вместо того, чтобы снизиться. Когда Бразауска сказал, что вот такой процент, ему очень было удивительно слышать такой процент, я тогда бы сказал, значит, мы плохо работаем, мы плохо знакомим россиян с Литвой, с ее дружелюбностью, по отношению и к россиянам тоже. И вот так это высказывание все-таки себе, видимо, не имело какого-то определенного плюса, чтобы уменьшился этот процент.
Вы знаете, для очень многих, во всяком случае, моих сверстников, история с пактом Молотов-Риббентроп началась с фильма «Никто не хотел умирать». Потому что это абсолютно было, это был 65-й год, да?
65-й год.
Мне было 10 лет.
Да.
Ну, там, я смотрел в 10 лет, в 12 лет, в 14 лет, да? Я абсолютно не мог понять реально, чего это.
Где что, кто.
Нет, да, где наши, где не наши.
Да, да.
Где фашисты, а где наши советские. Почему это так, да? Вот с этого, собственно, началось.
Ну да, но это время было достаточно сложное. Все-таки были два брата против друг друга, так сказать,
да.
Если брать брата
так,
одного.
А почему?
Как...
Нет, а вопрос-то почему? Для советского мальчишки, да, и для советских граждан. Вот, кстати, когда вы пришли на этот фильм, соответственно, вам было где-то 25, да, там?
Да,
было где-то 25.
Я был студентом юридического.
А вы понимали что-то? Вы эту историю знали?
Я знал, что были лесные братья, которые, так сказать, пугали людей, так как бы нам объясняли, какие-то рассказы были, что у кого там появились они дома, что-то забрали, что-то попросили, потом приходили, так сказать, НКВД, тоже что-то забрали, что-то угрожали и так далее, и так далее. Это мы знали.
Но, вот среди...
но,
да.
Но по разговорам наших отцов, скажем, мы понимали, что очень многие люди уходили в леса. Те молодые, которые были умные, интеллигентные, образованные, и которые не хотели служить в какой-то чужой армии.
Что в вашем поколении, вот в вашем, вы же учились в Вильнюсском, да еще на юридическом, правильно я помню, да?
Да, да.
Что в ваших, вот в эти 60-е годы, когда снимался фильм, что ваше поколение, ваши друзья, студенты, подруги говорили об этом времени? А послевоенном? Они понимали, они знали, как они относились к советскому, к Москве, даже не знаю.
Знаете, в Литве, во-первых, было очень, видимо, воспитанная молодежь на том, что молчи, язык держи за зубами. Поэтому на эту тему очень мало кто распространялся. Это шукались где-нибудь там, по кухням или еще где-нибудь, но открыто никто не говорил.
Даже молодежь?
Даже молодежь. И молодежь особенно. Но, во-первых, эта тема была запрещена тогда. Что такое лесные братья, что такое борьба брата против брата и так далее. И конечно, удивительно, что никто не хотел умирать, тронул эту тему. Даже странно, что выпустили эту картину. Вот это, когда теперь говорят, что, ну, там историческая правда искажена, скажем, наши историки, да. Но подождите, ребята, ну, так посмотрите на художественное качество этого фильма. Вот это произведение искусства. А если эта тема искажена, так еще вообще это счастье, что хоть как-то она сказана.
Да, ну, что... в «Трех мушкетерах» тоже история искажена. Это,
ну, конечно.
Это, хотя
конечно.
Искусство.
Поэтому люди помалкивали. И, ну, мы знали, что к чему. Родители наши жили в то время еще до военной Литве. Они прекрасно знали, как это происходило. И многим рассказали, а многим...
В семье.
Да, в семье, а многим не говорили, потому что боялись говорить, не дай бог, где-нибудь ребенок про языком пролякает. Вот и тогда, в общем-то...
А когда вы пришли на этот фильм, и когда эта же тема обсуждалась между вами, между актерами, с Жолокевичусом, там, как тема, уже не как фильм, а как тема, да?
Да, конечно.
И скажем, не боялись?
Ну, понимаете, тогда даже были некоторые живые вот эти лесные братья. Они, так сказать, каким-то образом уже вернулись или перешли, или отказались от борьбы, или как там случилось, что они, или отсидели уже, наверное, что они были, так сказать, свидетелями живыми вот этой борьбы. Но мы говорили о том, что было, и с одной стороны иногда были не очень приятные, так сказать, действия, скажем, и с одной стороны, и с другой стороны, и по-разному было. И потом там, скажем, Бабкаускас так и говорит, так мне пахать или не пахать, или тот и тот, и не понимаю, что мне делать, мне же надо пахать, я крестьянин. И действительно, в Литве очень расслоенное общество в этом смысле было, что одни тихое диссидентство, а другие активные партийные деятели.
И как сейчас это пережили?
Ну, как пережили? Во всяком случае, как-то все всплывает, вот скажем, отношения появляются более обостренно и опять стихает, вновь вылезает, скажем, проблема резервиста КГБ, допустим, вот это всплыла тема.
Сейчас,
и, да, и сейчас, что это такое, резервист КГБ? Он агент КГБ или он резервист? И он не касался, так сказать, каких-то там вопросов, там, ну, выдачи кого-то или наговор на кого-то. Не знаю, что они там делали, эти агенты. Следили, наверное, докладывали и так далее. Резервист, как будто он был такой человек, который просто как-то держался на всякий случай. Ну вот эта тема обсуждается. Как его надо считать резервистом? Хотя наши парламентарии и комиссия, которая расследовала это дело, они решили, что он не был агентом, поэтому он может и занимать разные должности в государстве и без опаски.
А к вам претензии не предъявляли тогда в Новой Литве? Что вы снимались в таких, это сладкое слово, «Свобода», там, ну, что-то такое.
И нет, этого нет, но когда я решил отпраздновать 30 лет, никто не хотел умирать,
так.
Я придумал, что, может быть, голышом нельзя ставить вот так праздник, только 30 лет никто не хотел умирать. Надо что-то придумать еще вокруг этого. И мне пришла мысль создать такой форум «Состояние невесомости». То есть это потепление, так сказать, называемое 60-х годов.
Да, понял.
И в это время пригласить всех друзей Жолокевичуса, которые в то время творили, в том числе, скажем, Андрей Вайда, там, Марта Месарош, там, скажем, другие.
Иштван Саба.
Да, Иштван Саба, Бинка Челяскова и так далее, и так далее. И поэтому мы пригласили вот этих всех людей, и в том числе еще из России тоже, я сейчас не помню, как фамилия этого режиссера, который «Комиссар» снял.
Аскольдов, да.
И он также был, и из России достаточно много людей было. И мы праздновали вот это мероприятие. Так сказать, этот форум, были круглые столы, обсуждали этот период в творчестве не только кинорежиссеров, но и литераторов и так далее. Были показы этого времени фильмов, старых, так сказать, ретроспекции. И общение между этими творцами, и потом заканчивалось все в этой знаменитой, знаменитом кафе Неринга, которое, так сказать, модерн было когда-то в свое время. Заканчивалось там вечерами до того, пока хоть один оставался там сидеть. И вот мы тогда как раз, готовясь к этому празднику, я получал очень много всяких упреков, что как это так, эта картина искажает историю, а вы вот собирались тут теперь праздновать это. Ну, мне приходилось только отвечать, что это произведение искусства, а историки пусть разбираются. Мы делаем как высокое произведение искусства, и я за это нисколько не стыжусь и нисколько не боюсь сказать, что это, да, высокое произведение
искусства. Это высокое произведение искусства, и, к сожалению, давно оно не шло по российскому телевидению. Было бы очень полезно. Как бы тогда шло, а теперь нет.
Да.
Что странно. Что-то не то, да, что-то не сложилось. И вы потом сразу перепрыгнули в «Щит и меч».
Да.
Вот сразу перепрыгнули.
Да. Ну, не совсем. Был промежуток Эстония, где я, так сказать, заскочил перед прыжком в «Щит и меч». Эстония, Тютер Лапс Мустас, это девушка в черном был такой.
Я не знаю.
Ну,
хорошо, вы передохнули на девушке в черном, да? И соскочили на «Щит и меч», такое популярное тоже очень было кино. И как раз тогда стали говорить, что все прибалтов приглашают только на фашистов. На благородных и на фашистов.
Владимир Басов меня захватил сразу в гостинице «Рига», когда я завтракал, снимаясь в этом эстонском фильме. Он меня там сразу схватил и дал согласие я. Но в тот же момент мне предложил работать, сейчас затрудняюсь его фамилию сказать, венгерский режиссер, супруг Марты Месарош, «Звезды на шапках» был такой фильм. Сейчас знаменитый режиссер.
И мы вспомним, или пришлют наши слушатели.
И в то же время он мне предложил, но я был еще неопытный, и я никак не знал, как можно разминуться. Мне Басов сказал: нет, и все, будешь только у меня.
Басов так мог сказать.
Он так сказал, и поэтому мне закрылась эта дорога к этому знаменитому режиссеру венгерскому.
Ну, открылась дорога к гауптштурмфюреру в Дитриху,
очень,
да?
Очень, да. Очень. Это, кстати, немножко подпевающий капитан, который редко бывает, чтобы немец пил, но, в общем-то, эта идея пришла уже в нашем общении с актером «Белорусский вокзал» он играл, как же его фамилия-то. И западает, вот как долго.
Лицо видно, да.
Вот мы с ним общались, и он был любитель немножко алкогольного, и поэтому это перешло, так сказать, в этот образ Дитриха.
Дитриха, ну, вас вот. А вот вас сейчас в Москве на улице, когда узнают, вас узнают почему?
Мне удивительно, что узнают.
Узнают,
еще
узнают.
До сих пор, да, потому что все-таки я поблек, я был более...
Нет, вы просто с бородой.
Ну, она белая стала,
да,
поэтому
да.
Такое немножко лицо стало как яйцо, извините, потому что нет окантовочки, как сказать, белая борода.
Да, да, да.
Да, но меня удивляет вот что... Когда я иду на работу, на службу, тут минут 7 ходьбы мне, за эти 7 минут каждое утро со мной здоровается 5 человек. Доброе утро, с улыбкой здороваются абсолютно незнакомые люди.
Говорят: доброе утро, Донатас Банионис. Нет,
узнают. Так не высказали. Все-таки у нас были конкуренции, наверное, только с Адамайдисом. Адамайдис, раздевайтесь, Будайдис, одевайтесь. Примерно там путали немного.
Так ничего. Но вас узнают, конечно, люди более старшего поколения по... Соответственно, по «Щиту и мечу» и по «Никто не хотел умирать», но вас помнят и по «Подранкам», например.
Но бывает, и молодежь ошибается вспомнить.
ДМБ. А тут нам говорят: давайте лучше о прекрасном. Мы будем говорить о прекрасном сразу после выпуска новостей. Мне напоминают, что это дифферамп, а не о политике. Сейчас будем петь дифферамп.
Актер театра и кино, атташе по культуре посольства Литвы в России Йозас Будрайтис. В субботу после 13.
13.35. Господин Будрайтис у нас в студии. Мы продолжаем разговор. Нам напоминает Елизавета Михайловна, что, видимо, фамилия этого актера, который Сафонов.
Да.
Нам помогают с вами.
А далее, особенно восхищены ваши, вот Игорь пишет, восхищен вашей работой в фильме «Подранки». Счастье вам, пишет Игорь.
Спасибо.
Вот и это помнят. Надежда, я вас люблю во всех ваших фильмах, особенно когда вы снимались с Ниёловой. Я потрясена вашей игрой. А что там с Ниёловой? Что там было у вас с Ниёловой?
Ну, в обоих фильмах, даже в трех фильмах, в обоих фильмах была любовь.
Была любовь, вот видите. Еще один вопрос, мне кажется, он очень важный. Вот многие актеры, когда театральные, киношные актеры, они говорят, может быть, это фраза, развейте, да, что каждая роль, настоящая серьезная роль, оставляет в вас кусочек этого человека, которого вы играете. Поскольку вы часто играли негодяев, хотелось бы понять, как там все накопилось.
Я бы, наоборот, сказал бы, что каждая роль вынимает из меня все негативное. Потому что если я создаю какой-то образ, я всегда стремлюсь видеть что-то идеальное. Выходишь из своего опыта, что в себе есть такое неприятное, над чем я могу пошутить, над чем я могу посмеяться, как я могу это из себя изжить или выбросить. Поэтому каждая роль, она есть проба определенная. Скажем, вот задают вопрос. Ну, хорошо, вот будет гореть самолет. Что ты будешь делать в тот момент? Угу. Я не знаю, что я буду делать. Значит, если я буду играть какую-то роль, я буду пытаться отгадать, что я буду делать. И я хотел бы делать только хорошо, но жизнь такова, что неизвестно, в какой момент сработают мои гены, мои рефлексы и как я там поступлю.
Ну хорошо, а если вы играете уже негодяя, в котором сценарист и режиссер прописали, что они поступают плохо.
Да, но я всегда ищу там положительного.
Все равно.
Все равно. Вот, скажем, я играл адъютанта Гитлера, Данвица, да?
Да.
Ну, это отъявленный такой фашист, который, так сказать, ничего, кроме исполнения фюрера, приказов, наказов и так далее. Я думал, что, наверное, и этот человек тоже может подумать иногда о том, куда он идет, что он делает, как он должен чувствовать себя при встреча с таким человеком, фюрером, скажем, как он должен общаться с другими людьми, которые кругом его. И пытаюсь внести какую-то маленькую частицу или юмора в это, или сомнение.
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 Тем не менее, вот смотрите, все-таки вы говорите, вы отдаете. Ну, это такая у нас с вами красивая схема получилась. Я говорю, что вас оставляют эти люди, эти образы, да, вы говорите, что вы отдаете. Но все равно вы, можно ли сказать о том, что это только профессия? Вы вошли в роль Данвица, Адъютанта Гитлера, Будрайтисон, таким, каким вы есть, и вышли таким же, каким есть?
Нет, конечно, каждый образ, он обогащает самого человека. Во-первых, все равно чем-то интересуешься в связи с этой ролью, какими-то явлениями, какими-то персонажами, какими-то характерами, даже теми, которые, скажем, видишь в аэропорту случайно. Угу. Вот часто бывает, что сидишь на лавочке и глядишь, как все происходит вокруг. И вот видишь какой-то тип, абсолютно такой несимпатичный или какой-нибудь, идет, и думаешь, ну неужели он сядет рядом? Аккурат, сел рядом, хотя места кругом много свободного. И вот начинаешь нюхать, во-первых, запах этого человека, потом какие-то мысли...
В прямом смысле этого слова или интеллектуальном?
Да, в таком интеллектуальном, конечно. Да.
Ауру понять, да?
Да, конечно. И потом движение, руки, как держит, ногти, все остальное. Вот это исследуешь, так сказать, как микроскопом. Угу. И каждое мгновение какое-то вот с этим человеком, допустим, оно порождает какие-то ассоциации странные, которые совсем не подумал никогда об этом. А вот так проскочило. Я ведь когда-то играл в Кауновском театре Ленина. Угу. В пьесе Шатроба «Синий конь на красной траве». Но там, в общем-то, Ленина там и не было. Ни какого-нибудь изображения лица там или грима. Просто я садился в кресло и изображал те мысли, которые он как бы говорил, и чем он жил, этот человек. И пытались мы угадать, куда бы он пришел. Он пришел к концу. Мы знаем, к какому. Вот этот конец я уже начинал с самого начала. играть. И, но когда мне эта роль появилась... Я не мог определить, как мне ее играть. Не буду же играть я Ленина, в конце концов. И случайно я увидел фотографию на Красной площади. Он стоит, по-моему, на Субботнике, в кепке, руки в карманах. И у него вот этот маленький палец мизинец. Наружи. Наружи. Угу. Обычно этот бывает наружи. В кармане.
В кармане, да. Наружи, да. А мизинец наружи.
А тут мизинец наружи. И мне удивительно было, почему именно этот палец у него остался неспрятанным. И вот этот палец мне родил всю весь замысел роли, как мне держать руки, и эти руки были, так сказать, оставлены без движения, без действия. Они стояли, лежали на подлокотниках, как парализованные, и он только иногда, искривленной рукой, тянул себе по лбу, когда какая-то мысль приходила, и он плюхался обратно в кресло, в котором он все время сидел, только два раза вставал, когда каждая кухарка должна управлять государством. Тот раз вставал, декларировал и падал тут же. Ну, такой вот маленький кусочек человеческого тела может иногда привести к какому-то какой-то фантазии, к какому-то образу, который вот создается форма определенного, определенная форма определенного образа.
Ну, это, наверное, я напоминаю, что у нас в гостях Юзас Будрайтис, это, наверное, когда вы уже стали опытным актером, когда вы были мальчишкой в «Щите и мече», ну, 25-26 лет, ну, вторая, третья роль, да, третья роль, да, там вы так глубоко над капитаном Дитрихом-то...
Нет, конечно, я даже там, помню, спрашивал ассистента, а как надо умирать, когда Дитрих там падает в кювет, и он там погибает.
Вы спросили, как надо умирать?
Да. Джанетта Атушевна была второй режиссер, у которой я, кстати, ее недавно, неделю назад встретил у Чистых прудов. И говорю, у Патриарших прудов, извините. И я говорю, вот как она напомнила мне, вы спросили, помните? Я говорю, да-да, я помню. Как такую вещь спросил. Я не знал, как это надо сделать. Но, а потом все равно идет или от интуиции, или от рефлекса, или от чего-нибудь такого, что заставляет сделать так, а не иначе. Допустим, никто не хотел умирать. Вот мой обход отца мертвого, когда отец лежит на песке, и мой такой полудугой отход от него, спиной, потом убежал, как-то руками махнув, как крыльями. Ну, Жолокевичу сказал, что мне нужна мизансцена такая. И больше он мне ничего не сказал. Хотя я был совсем далеко от актерской профессии. Я был совсем человек со стороны, с улицы, так сказать, студент. И как во мне поднялась волна грусти, волна плача, внутреннего плача, рева даже, что я вот как-то построил свою психофизику именно через это позыв к реву, к слезам, вот этот отход. И Жолокевичус это все время приводил пример, как это было сделано.
И вы были студентом юридического факультета. А нам напоминают и что фамилия актера, который играл в фильме «Несафонов», а Глазырин, правильно? Алексей Глазырин.
Точно.
Спасибо большое нашим
студентам,
которые помогают.
Мы с ним очень подружились, кстати.
Я хочу вас спросить вот о чем. Вы сейчас снимаетесь, во всяком случае, так об этом сообщают наши коллеги, в фильме «Волкодав».
Да.
Почему?
Ну, во-первых...
Это по Семеновой говорю я, вот этот фэнтези по Семеновой.
Да.
Опять негодяя?
Нет.
Древнего фашиста?
Нет. Это человек положительный, который...
Не может быть.
Который, да, ну, сопровождает, ну, так скажем, девицу в другой конец какой-то там страны, чтобы отдать ее замуж.
Ну, типа Анна Ярославна Королева.
Кавалеру, да, который ждет там где-то. И я должен этот караван сопровождать, чтобы сохранность ее доставить.
Вы воин или вы...
Я воин.
Вы воин.
Я воин. Но по дороге, конечно, я, так сказать, был убит.
Ну, вы уже умеете это умирать. Вы же вам объяснили, как это надо было уже там 35-40 лет назад. Да. Почему вы согласились?
Во-первых, я получил предложение от Лебедева Николая, молодой режиссер, которого в фильме я видел. Это был фильм «Змеиный источник» и «Звезда», которые мне очень понравились. как он сделал. И потом при встрече с ним мне показалось, он очень интересным, симпатичным молодым человеком, который отличается от молодых режиссеров без всяких там нажимов, без всяких выкрутасов. Обыкновенный, простой, нормальный человек, с которым можно нормально говорить. И он мне объяснил, как он хочет это делать. И мне было достаточно, чтобы согласиться на эту работу. Тем более, что мы уехали в Татры высокие. Я взял отпуск от службы, и вместо того, чтобы отдыхать, я работал. Но эта работа превратилась в своеобразный отдых, потому что я и махал мечом, и ездил на лошади, и это мне было даже приятнее, нежели просто так гулять где-нибудь по полям, нюхая ромашки.
Что в вашей жизни было наибольшим шоком? А вот я имею в виду не обязательно в артистической жизни, вообще в вашей жизни. Вы много видели, вы родились в одной стране, сейчас живете в другой стране, да, друзья. Что было наибольшим шоком? Не обязательно со знаком минус, я имею в виду потрясением.
Но должен сказать, все-таки вы упомянули вот этот момент жизни в одной стране и в другой стране. Действительно, это был переворот внутренний и всякий другой, потому что ну, никто не мог ожидать этого. Когда у нас в парламенте объявили, что Литва выходит из состава Советского Союза и написали письмо его превосходительству Михаилу Сергеевичу Горбачеву, это был такой наплыв каких-то эмоций, что и радоваться, и смеяться, и рыдать, и одно же в то же время... позыв такой.
Ну, смотрите, вы были благополучным, ну, по советским меркам актером, вас очень много снимали, вот, да, до 79-го, да. Во всяком случае, ну, просто там, я не знаю, я вообще не понимаю, как вы успевали все это делать, но вы работали, да, и, собственно, вот я не хочу уходить сейчас в политику, я вот, это личная история, у вас остались друзья от вас некоторые, или отвернулись некоторые друзья, вот личный шок, не политический, не для страны, вот этот вот разлом. Это было разломом вашего окружения, вашей семьи?
Ну, понимаете, я боюсь это назвать шоком, потому что шок – это уже чересчур какое-то чувство, и надо придумать очень, что же это произошло. Я не буду говорить там о жизни и смерти там, родителей и так далее.
Это
уже
да.
Святое, и об этом не будем говорить. Но мне поразило все-таки момент, когда, скажем, мой друг-художник, хороший друг, 69-го года. Значит, я у него купил картину. Ну, недорого. Недорого купил. Он хотел мне подарить, но я говорю, не надо, вот я тебе все-таки немного заплачу. И она лежала у него в мастерской, потому что я в Москве, там в Вильнюс редко приезжаю. И, значит,
получилось... А он в Вильнюсе жил?
Он в Вильнюсе, да. И, наконец, пришло время, через, наверное, полтора года, что, говорю, знаешь, я уже хочу эту картину забрать. Вот, будучи в Вильнюсе, я хочу забрать эту картину. Он мне сказал, знаешь, я ее продал. Вот мне это было абсолютно непонятно. Как это так? Вот мы друзья. Эта картина моя. И я понимаю, что он хозяин, но так он не может сделать, это же друг, это же моя картина, я за нее заплатил даже в конце концов. Ну хорошо, я понимаю, что ему больше предложили, но честь-то есть, дружеская честь, что она моя, вот это меня очень сильно поразило. Я долгое время не мог общаться с ним.
Это вопрос, ну не предательство, друзья, открытие каких, а может и предать, потому что дело же не в деньгах здесь, да?
Это оформить словами очень сложно, это даже не деньги здесь главное, но главное, видимо, вот как... Время переворачивает людей, скажем, как время меняет мышление, как появляются новые отношения между людьми, прагматизм какой-то определенный. И вот это вот был момент мне очень важный, как школа жизни.
А вот такого не происходило в ваших отношениях с дочкой? Она сейчас взрослая барышня уже, наверное, должна быть.
Да.
Да? И вы живете раздельно, она не
нет,
в Москве.
Нет, мы вместе живем.
Она в Москве?
То есть она, нет, она в Вильнюсе живет. Да,
она
мы
Вильнюсе.
Сейчас раздельно в этом смысле,
вот
да.
Вот как вы воспринимаете это молодое поколение сейчас, которое... Слушайте, сколько ей сейчас лет?
25.
Смотрите, 25. То есть сколько вам было, никто не хотел умирать?
Да,
да?
Точно так.
Смотрите, она поколение уже постгорбачевское же.
Да.
В общем, да?
Да.
Они другие совсем?
Совсем.
Ее друзья, она
да,
совсем?
Да. Ну,
она вас понимает, вы ее понимаете?
Мы...
Как поколенчески, да?
Ну, пока мы договариваемся, но, понимаете, есть момент, когда вот если кого-то палец суют в кипяченую воду, я могу переживать, что ему больно, но никогда я не буду чувствовать то, что он чувствует. И, естественно, я при общении, я вижу, что я понимаю все и так далее, она меня любит, я ее люблю. Но есть какой-то момент, что, естественно, мы уже очень далеко друг от друга. Хотя я ей очень завидую. Скажем, если я был в то время, ну, хорошо, никто не хотел умирать, моя карьера пошла, так сказать.
Звезда уже.
Звезда, да. Как бы так называли. Но, простите, 25 лет она знает итальянский, она знает английский, почти в совершенстве. Она и русский даже знает. И литовский свой знает. Понимаете, это возможность ей двигаться в пространстве, как она хочет, как она желает. Она хотела учиться в Италии, училась. Она хотела в Соединенных Штатах быть, там, скажем, в школе, была. И никаких препятствий нет. Поэтому мы в то время даже не смели подумать о том, что мы можем где-нибудь, когда-нибудь выехать по своему желанию. Хорошо, мы когда снимались, нас вывозили на съемки куда-нибудь, и даже много я...
Вы говорите, вывозили как груз.
Как груз вывозили, разрешали. То есть Совинфильм разрешал мне, оформив документы, выехать. И вот только это. Но там наступали моменты, когда $25 там где-то прятал в тюбике, чтобы купить родственникам какие-то тряпочки, скажем, детям, да. Но это беготня по магазинам впроголодь, потому что экономил каждый цент. Это такое унижение. Унижение самого человека, но благородство перед своей семьей, потому что ты хочешь сделать из невероятного что-то.
Да.
Да. Поэтому я, конечно, завидую, что они теперь могут... Сидят вот в кафе. Кто-то сказал, у меня друг там делает вечеринку в Лондоне. Пошли в аэропорт, купили билеты, улетели на вечеринку. Под утро вернулись.
И даже можно ругать Бразаускаса и Адамкуса.
Можно ругать.
Можно анекдоты даже можно про них рассказать. Кстати, а существуют ли анекдоты про власти? Или культура анекдотов осталась в России? Я не буду вас, как государственного чиновника, просить рассказывать анекдот, но существуют ли анекдоты?
Вы знаете, как-то мало их слышно. Может быть, я теперь не так часто бываю в Литве, чтобы их свеженькими слышать, но как-то мало слышно.
Другая культура.
Да. И потом вот я посмотрел там телевидение, выступают наши юмористы, такие же, как в России, но анекдоты плосковатые. Скучно и неинтересно.
Скучная, сытая жизнь.
Абсолютно.
Не жалко? Скучная, сытая жизнь.
Вот когда была бутылочка в квартире, газетка на столе и селедочка там, да? Особенно тогда, помню, даже Высоцкий еще не был Высоцким, когда мы на Таганке спектакль смотрели и вечером после Таганки, после спектакля собирались где-нибудь у кого-нибудь на квартире. Он бренчал тогда гитарой, еще он не будучи бардом. Там, да. Просто принчал. Мы сидели там, вот, и общение какое-то было интересное.
Ну, наверное, молодежь, вы же сами говорите, они сейчас собираются и тоже общаются. По-другому,
они,
да?
Они по-другому. Они публично хотят. Они никуда не хотят особенно уединяться, не хотят ходить, там, скажем, туда-сюда. И, в общем-то, я им завидую, им интереснее.
А, Йозеф, я напоминаю, у нас Йозеф Будрайтис. Йозеф, скажите, пожалуйста, а что вот... Что вы смотрите? Какое кино вы смотрите? Вот сейчас очень много фильмов, да, таких вот блестящих, и от слова блеск внешний, да? То, что называется блокбастеры, там, да, вот эти вот многобюджетные. Как вы... И народ ходит смотреть, считает кассу, да, там, с одной стороны, российские фильмы, там, «Ночной дозор», я имею в виду «Турецкий гамбит», там, с другой стороны, там, «Властелин колец», там, сами понимаете, что там, «Звездные войны». Вас это что, увлекает, развлекает или разочаровывает?
Нет, я, знаете, я немножко в этом смысле консерватор. Я хочу увидеть картину, которая сделана съемочные камеры на пленке, нормальные съемочные камеры, без всяких электронных, там, компьютерных изображений.
Скоро пленки не останется, ну, просто, конечно, вообще.
Да, да, я даже, скажем, вот иногда фотографирую, там, когда-то было время, что я выступал на выставках с этими. Но, понимаете, я имею фотоаппараты пленочные, и ни одной цифрушки пока. Меня просто уже пальцами тыкают, что ты не имеешь цифрушки. Да, я не имею, я на пленке. Мне то же самое и кино. Я вот Брессона, если могу посмотреть, как это сделано на пленочке, как срезано, смонтировано, или, скажем, Бергмана картину, или Феллини, это не проходит. Пазолини я очень люблю. Очень люблю Куросавы. А я «Ночного дозора» не видел. И я не говорю, что это плохо или что-нибудь такое. Это и такое дело может быть, и тоже, наверное, надо. Но я не пойду смотреть, мне это неинтересно.
Вам неинтересно почему? Потому что, ну как, я не понял. У нас, правда, 4 минуты, но попытаемся объяснить. Смотрите, вот были инструменты, там, ножницы, клей. Сейчас инструмент, вот мышь компьютера, и это же вопрос инструмента, нет?
Да, ну...
Как можно вот... Если эта вещь сделана не молотком, а пилой, я не буду ее брать, я не понимаю.
Нет, я просто хочу, чтобы это было руками сделано, понимаете? Чтобы вот я видел фильм Сокурова. Это документальный о женщине в японских горах. Я сейчас не помню, как это называется.
Я его не видел точно.
Я видел, как женщина шьет руками, шьет. И видел, как она вносит нитку в ушко иголки. Это меня больше всего поражает, потому что это... Вот есть течение жизни человеческой, вот есть течение времени, вот есть настоящий человек, который на циновке поджатыми ногами сидит и, так сказать, подогревая руки на печурке, чтобы не мерзли, потому что там даже не топится. Вот это... Правда, я сказал, что я консерватор.
Да.
Да. Но я не отрицаю, что нельзя делать...
Не-не-не, но мы говорим про да. вас, про ваши
вкусы. Я никогда не буду читать книгу из компьютера.
Но это я тоже пока не дошел.
Я только буду книгу читать. И причем вот эта страница желтая еще советских времен, она мне больше нравится, нежели вот эта на белой бумаге сейчас, которая напечатана книга.
А если последний, почти последний вопрос, скажите, а вот если говорить о книгах, вот сейчас, да, любые книги, вот то, чего мы с вами были лишены там, к сожалению, да, что-то пропустили. Вы что сейчас предпочитаете читать вообще? Если не документы, которые ходят вам по обязанности, какие книги вы предпочитаете сейчас читать? Что вы сейчас читаете, грубо говоря?
Ну, я больше теперь эссе читаю. Угу. Мне больше по душе. Я не могу вот этой большой формы романа читать. Мне как-то становится немножко скучно, потому что время все-таки торопит, бежит, и хочется так сказать, чтобы это было в меньшей форме, но больше, может быть, это возраст имеет значение. Все-таки мемуарная литература и дневниковая литература очень сильно привлекает. И от этого тоже не могу никак отделаться. И это вот сейчас я купил книжку Ронсара, роман, которого не печатали никогда. Впервые он вышел на русском языке. И вот эту книжку я пытаюсь теперь читать. Мне это очень интересно. Я его стихи знал, тогда выходило литературных памятников
в
советское время. Блесс Андрар, там, скажем, знали, что это такое. Но вот прозу его впервые можем познакомиться.
Ну, а так что вы рекомендуете?
Да, я рекомендую, но я мог бы рекомендовать очень много чего, потому что действительно есть и в русской прозе очень интересные, и в русской поэзии, особенно я люблю поэзию русскую, и здесь необыкновенный широкий спектр разных поэтов, и я общаюсь даже вот в доме Балтрушайтиса, мы проводим семинары поэтические, и, так сказать, имея в виду, что можно переводить, скажем, из литовского на русский, из русского на литовский. Мы даже учредили премию Юргиса Балтрушайтиса, которая дается за лучшие переводы с литовского на русский. И вот и к нам приходят поэты. И много. И Анна Павлова была, Вера Павлова, Вера, и да. Тонконогов, и сейчас...
В общем, много.
Много, да.
Я хотел обратить внимание наших слушателей, что в программе «Дифирамб» был еще очень молодой человек. Йозеф Буздрайтис, хотя молодой консерватор. Молодой консерватор.
Но либеральный.
Молодой либеральный консерватор, так и запишем. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Вы наши соседи, заходите чаще на кофеек.
Спасибо за внимание к моей персоне. Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.